В тишине раннего утра спецбаза при Институте изучения аномальных явлений могла показаться примером незыблемости и спокойствия. Ее тяжелые двухэтажные корпуса, выложенные из массивных бетонных блоков и кирпича, пулеметные вышки, нескончаемые ряды колючей проволоки, ангары, склады и бесчисленные вентиляционные трубы, намекающие на обилие подземных помещений, на первый взгляд могли выдержать не просто всплеск аномальной активности зоны, но и ядерную войну, причем находясь в самом ее эпицентре. Казалось, что эту базу, расположенную в непосредственной близости от периметра, не сможет потревожить даже танковая армия. Тем удивительнее показались охране гулкие удары, идущие откуда-то изнутри тюремного блока, и громкие крики, по всей видимости, одного из заключенных. От этого шума проснулся даже дежурный надзиратель блока, а уж часовые на вышках и подавно подняли тревогу. Доложили в караульное помещение о нештатной ситуации на территории базы, включили дополнительные прожектора и приготовились стрелять на поражение. «Ну чего, чего расшумелся?» — недовольно ворчал старый надзиратель, тревожно прислушиваясь к доносящимся с улицы звукам. «Вон аж караул поднялся по тревоге! Да прекрати же ты стучать, профессор!» Он остановился перед тяжелой дверью единственной занятой сейчас тюремной камеры, в которую изнутри методично долбили чем-то тяжелым. «Ну, хватит уже!» — спокойно, но громко сказал надзиратель. «Чем больше стучишь, тем дольше будешь сидеть в карцере. Феоктист Борисыч, ты меня слышишь, нет?» «Я, наконец, все понял!» — заорал из-за двери тот, кого надзиратель назвал Феоктистом Борисовичем. «Во всем виновата ошибка в расчетах. Мне срочно нужен любой начальник. Зовите командира базы. Звоните директору института. Информация сверхсрочной важности».
«Да ты что, совсем с ума сошел?» — удивился надзиратель. «Время 5 утра. Все начальство спит еще. И долго еще спать будет. И тебе советую лечь и подремать. А после завтрака поговорим».
«Да ты что, не понимаешь, тупая башка?» — закричал Феоктист Борисович. «Речь идет о вещах колоссальной важности. Каждый час промедления увеличивает объем энтропийных явлений. Впереди катастрофа!»
«Профессор Ломакин», — строго сказал надзиратель, «если не перестанешь буянить, я тебя поутру лишу пирожка на завтрак. Или вообще чай без сахара налью».
«Что за бревно?» — буквально взвыл за дверью Ломакин. «Слушай, ну один звонок моему знакомому можешь сделать? Не начальнику, просто хорошему человеку. Ну, пожалуйста».
«Ну, если потом обещаешь не шуметь», — с некоторым сомнением в голосе протянул надзиратель, оглядываясь на свою каморку, где раздавались тревожные трели внутреннего телефона.
«Не обещаю, клянусь, сразу замолчу», — крикнул Ломакин. «Смотри, в моем списке дозволенных абонентов телефон под номером 2. Господин Кудыкин, звони немедленно. Скажи ему следующее. Ломакин знает, что происходит в зоне. Ломакин знает, как это исправить. Запомнил?»
«Запомнил», — буркнул надзиратель. «Ложись спать».
«Нет, я буду ждать результатов», — сказал Ломакин. «Непременно вернись и скажи, чего он скажет».
«Ладно», — буркнул надзиратель и порысил к разрывающемуся от возмущения телефону.
Успокоив дежурного по базе и начальника караула, надзиратель открыл тетрадку с телефонами, нашел нужный номер и, подслеповато щурясь, принялся нажимать кнопки на телефоне. Через 5 минут он, порядком испуганный, прибежал к двери камеры и принялся выговаривать своему заключенному.
«Ты что? Ты зачем сказал, что это простой человек? Это же целый полковник! Я разбудил полковника Кудыкина!»
«Что он сказал?» — нетерпеливо закричал Ломакин.
«Известно что!» — возмущенно закричал в ответ надзиратель. «Рассердился, что его разбудили, и сказал, что скоро приедет. Иначе, чтобы по шее мне надавать. Ох, и нагорит мне из-за тебя! Чтобы я еще раз доброе дело сделал!»
«Спокойной ночи!» — с облегчением сказал Ломакин, а следом заскрипела панцирной сеткой койка. Через 3 часа к базе подъехал военный УАЗик. Заключенного Ломакина начальство потребовало отвезти в кабинет командира базы. И обратно в свою камеру, к огорчению надзирателя, он уже не вернулся.